Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании и регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50.
Ну что же, всем привет, друзья, с вами SportHub. Сегодня будет у нас необычный тематический подкаст. Мы поговорим в этом межсезонье про игроков, которых были включены в зал славы, поговорим о том, как эта процедура вообще устроена, и обсудим тех игроков, которых выбрали именно в этом году. А помогут мне Сергей Самошкин и Артем Калиновский. Ребята, привет.
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 Ну, давайте, наверное, коротко начнем со вступления. Все-таки, если вы являетесь фанатом американского спорта, то вам, в принципе, структура понятна, как попадают игроки в зал славы в NBA, в NHL. Но все-таки это бейсбол, все-таки это самый первый зал славы, который был создан. И попадают сюда специальным своим образом. Да? Национальный музей бейсбольной славы у нас располагается в штате Нью-Йорк, в прекрасном городе, маленьком Куперстаун. Там абсолютно зарыты все реликвии, все артефакты и все статуи, джерси, биты всех тех самых крутейших игроков за всю историю MLB. На сегодняшний день в него включено примерно 300, наверное, там порядка 330 человек. Где-то 230 игроков, 32 руководителя команды, есть примерно 35 игроков из Негролиг, да, менеджеры также и ампайры тоже в него включаются. Также включаются и пионеры, те, кто для бейсбола что-то полезное изобрел, сделал. В общем, не обязательно быть там, даже быть кем-то внутри лиги. Согласно действующим правилам, каждый в потенциале, каждый игрок может попасть в волшебный бюллетень, который находится в бейсбольной ассоциации писателей и журналистов, да, BBWAA, ну, по-русски мы называем BBWAA. Эта ассоциация состоит из журналистов, писателей, она, соответственно, разбросана по всей территории Соединенных Штатов Америки, и голосуют эти журналисты и выбирают. Каждый член ассоциации имеет право проголосовать в один год максимум за 10 игроков. Это голосование проходит как можешь поставить галочку, чтобы твое мнение считалось анонимно, можешь не ставить эту галочку, и все знают. Сейчас у нас 21 век, в Твиттере фотографируют эти журналисты свои результаты, ни от кого не скрывают. И каждый в потенциале игрок может попасть, но есть свои определенные плюшки, которым нужно следовать. Ты должен, будучи игроком, не менее 10 лет отыграть в лиге. И если ты минимум отыгрываешь 10 лет, после завершения карьеры 5 лет проводишь на пенсии. И тогда твое имя, твоя фамилия попадает в этот самый бюллетень прям сразу же на следующий год. Соответственно, чтобы ты стал членом зала славы, нужно, чтобы за тебя проголосовали определенное количество, которое равно 70% эквиваленту от общего числа голосов. То есть в этом году попадают люди с какой-то определенный список. То есть, по сути, список может быть на самом деле очень большой. Но если ты попадаешь в этот самый список, не набираешь больше 5% голосов, то ты из дальнейшего голосования выбываешь. Максимум ты можешь продержаться в этом списке, в этом бюллетене 10 лет. Если ты будешь, либо ты попадаешь в зал славы путем набора 70%, либо ты из этой бюллетени на протяжении 10 лет не набираешь 75%, да, но набираешь больше 5%, то ты, соответственно, тоже тебя вычеркивают, ты туда не попадаешь. Вот. Также существует второй способ попадания в зал славы. Это есть комитет ветеранов, который уже, собственно, без мнения там, журналистов и так далее решает. Очень много бывает спорных вопросов. Все-таки бывает так, что общественность и те же журналисты, они каких-то игроков недолюбливают и за них не голосуют по тем или иным причинам. Первое голосование произошло в 1935 году. Такие пять известных игроков туда попали, как Тай Копп, Бейб Рут, Хонус Вагнер, Кристи Мэттьюсон и Уолтер Джонсон. Ну, ребят, я, наверное, вас хочу спросить, как вы считаете вообще, адекватно ли проводить голосование таким образом? И, может быть, у вас какие-то есть мнения по поводу того, как через комитет выбирают, действительно ли это легитимный способ? Или все-таки первый вариант путем вот этого голосования нравится вам больше?
У меня, на самом деле, к выбору в зал славы бейсбола только одна претензия. Это вот эта самая анонимность, возможно, голосующих, которая периодически, мне кажется, порождает не самые адекватные какие-то ситуации. Ну, в этом году было много споров, и на самом деле это ведь не первый год. Довольно странно вообще, в принципе, осознавать, что Мариано Ривера, реливер, клоузер, стал первым человеком, которого выбрали в зал славы единогласным решением в свое время, несколько лет назад. То есть все такие звезды, как прошлого, которые были первой величины, типа там Стэна Бушуала и прочие, они...
Не сделал, да?
Отстань с своими фамилиями, Сент-Луиской. Короче, все эти люди шли лесом и единогласно не попадали. Это очень странно, потому что, ну, мне кажется, каждому любителю бейсбола, вообще любого вида спорта, понятно, что есть вот готы, козлы вот эти самые, которые величайшие, и допустить их отсутствие в зале славы очень сложно. Это, представляете, там, Майкла Джордана 99 из, типа, из 100% выберут. Ну, только у виска можно покрутить, мне кажется. И тут даже нельзя посмотреть, кто этот самый человек, который не голосует. И просто пинка под зад ему дать и сказать, все.
Ну, Артем, на самом деле, я вот для себя тоже учел такой интересный факт, то, что Тай Копп, это все-таки, ну, считается легендой бейсбола, Детройт Тайгерс, в принципе, Америки, наверное, тоже. Его выбрали 76%. Но если вы любому любителю MLB и бейсбола скажете, спросите, зададите вопрос, кто круче, Копп или Ривера, я думаю, ну, большинство скажет точно Тай Копп, даже несмотря на то, что они не видели игру этого бейсболиста, но за его характер, да, за его кучу миллионов историй, все, мне кажется, выберут его. Но Мариано Ривера, на самом деле, да, действительно, это интересный способ, потому что все легенды там из, как вот, типа там Бейб Рутов и так далее, да, они не набирали 100%, но, ну, не кажется ли вам просто, что не, опять же, это игрок Янкис, и, ну, все-таки это игрок, который, несмотря на то, что он в форме Янкис, да, для других болельщиков он не вызывает какую-то агрессию. То есть, ну, условный, там, не знаю, может быть, какой игрок там, Дерек Джиттер, он может кому-то не нравиться, да, потому что он там такой прирожденный. Ну, ты его в джерси Янкис только и представляешь. А Ривера все-таки он латиноамериканец, он очень спокойный, такой тихий был, никогда не зазнавался, не кричал. Ну, то есть, вел себя достойно. Может быть, и поэтому журналисты его так и любили.
Сергей, добавь что-нибудь к нашему спору.
Во-первых, Тай Копп не получил 100%, потому что он был со скверным характером очень. И даже дрался с болельщиками. Наверное, поэтому он, как бы, один из величайших хитеров в истории не получил 100%. То есть то, что Ривера получил 100% первым, это просто совпадение, потому что с каждым годом голосование становится все более и более открытым. При этом в другие залы славы, насколько я знаю, там голосования анонимные, то есть в бейсболе еще даже наоборот все прям очень-очень хорошо.
Ну, то есть тебе нравится, да, то, что процедура более открыта? Тебе не нравится анонимность?
Ну, мне нравится, да, но зал, еще хотел добавить, что зал славы, который предоставляет право выбирать журналистам игроков, да, он, mm-hmm. он отказывается от 100%, ну, то есть от 100% открытости, то есть он оставляет право журналистам быть анонимными. То есть из-за этого у нас, допустим, Дерек Джиттер, наверное, не получил 100%, и другие клевые игроки, потому что можно оставаться каким-нибудь козлом и там выбрать рандомного реливера, который только за него проголосовать, и все.
Нет, ну тебе не кажется, что тут такой фактор открывается, что ты не хочешь, откровенно говоря, голосовать за того же Риверу, но вся общественность давит и говорит, что это нужно сделать, и ты идешь на поводу у общества и совершаешь тем самым действие, которое ты не хотел сделать. Но при этом, если бы ты соблюдалась бы какая-то определенная анонимность, то ты бы не проголосовал бы за него. Может быть, это, ну, как все-таки лучше было бы, на ваш взгляд, чтобы все было полностью анонимно, или все-таки вот эта прозрачная система намного более интересная?
Ну, прозрачная система, она должна быть. То есть, скорее, 100% должна быть прозрачная система, чтобы... То есть реально достойные игроки получали 100%, и мы бы все-таки бы знали о плохих журналистах. И...
Вот так, ну как сказать, считаю. Плохих журналистов? Может быть, у них есть свое тоже мнение. И тем не менее, несмотря на то процентное количество, которое набрал Дерек Джиттер и Ларри Уокер, но тем не менее они попали вдвоем. И уже не важно, у кого-то 75, у кого-то 100, они оба попали туда.
Ну, во-первых, если у тебя есть какое-то контрмнение, выскажи его. У тебя есть площадка, ты журналист, у тебя есть какая-то колонка, у тебя есть издание. Ты можешь свою точку зрения аргументированно изложить так или иначе. Во-вторых, вот говорят, что это не важно. Ты сейчас сказал, что сколько там процентов выбрал в зале славы. Да, но на деле мы видим ситуацию, что это тоже, так сказать, часть мифа об атлете. Приняли тебя единогласно, не единогласно, там, выбрали тебя MVP единогласно, не единогласно. Это добавляет тебе истории. И это, да, это не имеет какого-то огромного значения, но как часть твоей легенды, как часть твоего наследия, мы видим, что это важно. Это обсуждается, это постоянно упоминается, и конъюнктура современная такова, что это важно. Поэтому вот человек, который просто из-за каких-то там своих соображений лишает, возможно, какого-то игрока там толики его славы, пусть даже у него, как у Джиттера, и так этой славы дофига, но мне кажется, это не совсем справедливо. Ты хотя бы, если ты голосуешь, ты выскажешь, почему нет.
Но
почему
мне кажется, считаешь, болельщики человек... неправильно считывают все эти проценты. То есть, допустим, то, что Джиттер получил 99,7, его сейчас называют величайшим шортстопом в истории. То есть, то, что Ривера получил 100%, то есть тоже... Можно... Недалекие болельщики могут считать, что это он... Так как он первый получил 100%, то есть...
Величайший игрок в истории бейсбола,
да,
все.
Да, вот. Это к абсурдным вещам приводит.
А кто знает, каким бы был бы Тревор Хоффман, если бы он играл бы за Янкис? Может быть, у него этих сейвов было больше, но он играл всего лишь за Сан-Диего Падрес, да? Ну, то есть, это много таких, как, конечно, нюансов. Ну, ни в коем случае не хочется обижать Мариано Риверу, все-таки это действительно крутой игрок, который показывал свой импакт на протяжении довольно количества большого времени. Но давайте, наверное, потому что сейчас я уже чувствую, как хочется какие-то вещи поговорить про того же Джиттера и Уокера, и давайте начнем, наверное, про Ларри Уокера. Хочется сказать одно, что это первый канадский игрок, который попал в зал славы. Был у него титул MVP, пятикратный участник матча всех звезд, 7 раз брал золотую перчатку, там, серебряную биту брал 3 раза, 3 раза он был лучшим по эвериджу. Но есть одно маленькое но. Большую часть карьеры он провел в Колорадо Рокис. И для тех, кто регулярно слушает наши подкасты, они знают, что... И следят за бейсболом, в принципе, они прекрасно понимают, что горы... Горный воздух, воздух разряженный, мячи летят значительно лучше, как называют Колорадо читерками, что, соответственно, ты поле большое, и больше хитов можешь сделать, и хомранов больше можешь выбить. Но, тем не менее, если мы ссылаться будем на Baseball Reference, то по вару Ларри Уокер-то больше обошел Дерека Джиттера. Да? У него 72,7%. А у Джиттера 72,4. Конечно, на 0,3 больше, но тем не менее, конечно, меньше игр провел из-за травм Ларри Уокер. Выбил больше 2000 хитов, выбил 383 хомрана. Его карьерный average за 300, 313, да, это отличный показатель. И его ОПС на уровне 965, это вообще что-то из ряда вон выходящее. Конечно, начинал карьеру он в Монреале, продолжил ее в Колорадо, и там порядка там 144 игр провел последние два года своей карьеры в Сент-Луисе. У нас на канале и в нашем блоге выходила статья, да, которую Артем как раз-таки переводит, занимается, про Ларри Уокера, и когда вот мы ее, получается, составляли, оформляли, да, Артем ее переводил, у нас как раз-таки вот это вот, наверное, Артем, да, скажи же, возникло дикое чувство и желание, что включите этого парня, тем более, если я не ошибаюсь, Ларри Уокер как раз-таки тот самый последний 10-й год находился в бюллетене, и именно на последний 10-й год, то есть если бы Ларри Уокера не выбрали бы в этом году, то в следующем он бы из этого бы бюллетеня бы исчез. И это добавляет какой-то вот какой-то радости, какое-то вот это вот чувство. Вот я не знаю, когда проснулся, когда увидел, что Ларри Уокера выбрали в зал славы, у меня какая-то внутри была эйфория, я так бешено за него радовался, хотя, ну, казалось бы, там, игрок из Колорадо, да, ну, я даже, можно сказать, толком даже не видел, как он играет, все только там по каким-то там нарезкам, по ютубам, но тем не менее, там, я безумно рад, что его выбрали. Артем, как ты считаешь?
Из тех людей, о которых я пока прочитал в этом цикле статей, Ларри Уокер, наверное, одну из самых больших симпатий у меня вызвал. И, собственно, когда его включили в зал славы, ну, ты в курсе, я даже карточку себе сразу же заказал его с куском игровой биты, да, она теперь едет, должна в марте прибыть ко мне. Вообще, зал славы, на мой взгляд, он вот именно про эту какую-то славу, про абстрактное понятие, то есть то, как тебя люди воспринимают, то, насколько ты вот в их глазах действительно подпадаешь под определение великий игрок, великий спортсмен, и это не всегда про даже про какие-то вары, про какие-то ОПС, титулы, MVP и прочее. Это нечто большее. И мне кажется, у Ларри Уокера одна из самых крутых историй попадания в бейсбол вообще, которая может только встретить у игрока MLB. Во-первых, он родился в Канаде. Бейсбол в Канаде — это, ну, даже не второй вид спорта. И с детства Ларри вообще рос в очень хоккейной семье. Его отец там, по-моему, хоккейные маски делал вратарские. Брат его играл в НХЛ старший. И он сам, соответственно, мечтал попасть в НХЛ. Но хоккеистом он был так себе. Он вратарем играл. И кучу лет подряд его, по сути, прокатывали нормальные команды после просмотра. И там к выпуску из школы он оказался в ситуации, что перед осознанием того, что он нафиг как хоккеист никому не нужен, и начал играть в бейсбол, ну, просто чтобы не от нечего делать, но как-то занять свое время, найти приложение своей силушки. Собственно, из бейсбольных навыков эта силушка — это единственное, что у него было. И ему повезло, что в то время Монреаль был все еще там канадской командой MLB. Ему повезло, что у Монреаля примерно тогда родилась идея привлечь кучу канадских проспектов и тем самым там поднять интерес к себе, поднять интерес к бейсболу в Канаде, что, мол, смотрите, у нас куча местных ребят играет. И вот так вот Ларри, у которого была только сила и никаких больше умений, попал сначала там в какую-то команду младшую фармы Монреаля. Там он узнал, что, по сути, в бейсболе есть не только фастболы. И всегда, когда он видел слайдеры, кервы, он просто махал палкой, вообще не знал, что делать. И первые года два он, кроме фастболов, вообще ни хрена отбивать не умел. И он потихоньку вставал на ноги, потихоньку прокачивал свои скиллы и поднимался по системе миноров для своей истории довольно быстро. И перед там, последним его годом во всей этой фарм-системе у него случилась очень сильная травма, и врачи говорили, что он, ну, в принципе, скорее всего, все, как бейсболист, как спортсмен, кончился. И здесь, наверное, тоже помогла та тема, что он хоккеист, что он привык играть через боль, через «не могу», то есть, ну, хоккеистов со свое отношение с болью, там, как, наверное, у американских футболистов, у регбистов. И он сумел вернуться, буквально разорвал AAA в следующем году, после получения этой травмы и, собственно, вышел уже в Монреаль. И когда мы говорим, что его из-за Курсфилда там, какие-то из его достижений принижаются, тут надо понимать, что начинал он в Монреале. На Монреаль, в принципе, всем наплевать всегда было, и там толком не смотрели, кто что, кто чего достиг. Тот же Гарри Картер из-за Монреаля был на задворках общественного внимания, и львиная доля его наследия прошла мимо, такое чувство общественного внимания. Вот.
Ну тут, Артём, извини, я тебя перебью, тут получается какая-то вот этот, какой-то микс вот этого Монреаля и Колорадо, ну это прям какая-то бомба, которая взрывается вроде так мощно, но где-то далеко, да.
И вот на самом деле я даже в целом рад, что вот прошел перелом этого фактора Курсфилда, что первый человек, который провел большую часть карьеры там, попал в зал славы, потому что, ну, понятно, что этот стадион, он помогает хиттерам, но, во-первых, далеко не каждый, далеко даже не каждый десятый игрок, который часто играет на Курсфилде, показывает цифры такие, которые Уокер показывал на протяжении в целом большей части своей карьеры. А во-вторых, ну, стадион все-таки там не выходит за тебя на биту, и не настолько он тебе помогает, на мой взгляд, чтобы его настолько возвеличивать как фактор.
Ну а что, вот диджей Лэма Хью, он много хомранов на Курсфилде выбивал? Он только вот свой рекорд в этом сезоне за Янкис установил. И вот человек играл на Курсфилд, а толку? Никаких хомранов не было там, да, было много хитов и так далее. Но все-таки как-то ты считаешь, вот обществом это, ну как бейсбольное сообщество побороло вот этот вот страх добавлять бейсболистов из Колорадо, или, ну это только вы подумайте, это как это, по-моему, первый же канадец, и у Колорадо это, наверное, второй там, да, или третий, по-моему, член Зала Славы, или первый даже тоже. Я вот, к сожалению, не помню. Ну, в общем, Ларри Уокер настоящий первопроходец в этой всей, так сказать, вот, заварушке.
Уокер не первый из Канады. Ферджи вот Дженкинс.
Да, Дженкинс в Капс играл. Я вот, к сожалению, перепутал. А именно из Колорадо это первый игрок. Первый игрок из команды, который попал за славу. То есть, по-моему, даже уже, ну, только, наверное, в этот... Если не брать наследие Вашингтона в лице Монреаля, то... У Вашингтона, наверное, сейчас, да, нет у членов Зала Славы, по-моему, и, может быть, и Тампы. И сколько существует...
У Тампы вейтбокс есть.
А, ну тем более. И вот есть тот же Уокер, который становится первым игроком в Зале Славы. Ну, то есть, если так хорошо подумать, это, ну, сколько нужно было людям подумать. И, опять же, если вспоминая ту же карьеру Нолана Ренадо текущую, ты не, прекрасно вообще не можешь понять. Ну да, он может быть франчайз-игрок, он проведет там всю карьеру. А возьмут ли его в Зал Славы? Фиг его знает. Ну окей.
Но про Колорадо надо еще отмечать, что клуб основан в 93-м году, и там не так много людей, в принципе, имело шанса, так сказать, попасть. Потому что Ларри Уокер играет с 95-го, играл с 95-го года за Колорадо. Понятно, что вот 10 лет он провел в стоп-листе, но мне кажется, за все это время, учитывая особенно там историю перформанс Колорадо, там, ну, сколько могло быть еще игроков, попавших на голосование в Зал Славы.
Тот Хелтон, ну, мог бы быть Трой Туловицкий в Зале Славы, но он...
Ну, еще 5 лет не прошло, как он написал.
Ну, не, мог бы быть, я говорю то, что Трой Туловицкий, это карьера у него не удалась из-за травм. Он был очень хорошим игроком.
Ну да. Кстати, Уокера, ну... вот второй фактор, почему он просидел до 10-го года, это тоже травмы. И, например, для всей своей карьеры, для такого количества сезонов, он всего 8 тысяч с копейками раз на биту выходил. Но это очень мало. Среди Hall of Famers, даже если посмотреть, это будет один из самых низких результатов по количеству эдплейтов.
У Джиттера в два раза больше.
У Джиттера, наверное, будет один из самых больших результатов.
Да, но, тем не менее, выбивало много хумранов, и тех же RBI, кстати, что у Уокера, что у Джиттера одинаковое количество, и average у Уокера больше, и, ну, и если посмотреть на его тот же OPS, почему я ссылаюсь на OPS, потому что ОПС, наверное, это один из таких универсальных способов, который может отобразить, в принципе, и average, и умение получать воки, да, и умение выбивать хомраны. И вот если у игрока примерно average на уровне 700, то это можно сказать, что да, там что-то он ковыряет. Как если что-то получается уже ОПС значительно больше, там и 800, и 900, да, и практически одна единица, то это уже говорит, что, ну, это уже получается какой-то качественный, крутой игрок. А тем не менее и в Монреале он и по 800, и под 900, там, да, и вот 981 у него даже было. То есть никакой причастности к стадиону совершенно, ну, как, может быть, просто как раскрылся, стал просто более взрослым, более мудрым. Но окей, Сергей, как ты считаешь по поводу Уокера, все-таки нужно было его добавлять или нет? Или все-таки это какая-то вот эта такая показушная вот эта вот резина, которую тянули-тянули, и в последний год все-таки его из-за сожаления добавили?
Ну, спорная кандидатура, прям, на мой взгляд, но... Добавили, ну, добавили. В принципе, проблем с его кандидатурой у меня особых нет. То есть мне больше другие люди не нравятся в зале слов, которых в последние годы добавляли.
Ну, мы об этом попозже да. чуть поговорим.
Ну, кстати, нынешний бюллетень, он полон спорных кандидатур. Один шиллинг чего стоит, например. И Барри Бонс.
Но мы это позже чуть-чуть обсудим. Ладно, давайте про Уокера, если нечего добавить. Давай, Сергей, начну тебя терзать. Прежде чем скажу, что следующий кандидат, который попал в зал славы в этом году, это не в этом, да? Нет, в этом году все правильно. Дерек Джитер, шортстоп, который выступал всю карьеру, он играл за Нью-Йорк Янкис. Для всех это идол, для всех это... лицо нью-йоркской команды. Никто не мог представить жизни без него, но тем не менее карьера у него завершилась уже в 2014 году, прошло ровно 5 лет, и с первого же захода, с первого же голосования он попал в зал славы. Награды: новичком года становился в 96 году, 14-кратный член матча всех звезд, 5-кратный обладатель золотой перчатки, 5 раз выигрывал мировую серию, был MVP мировой серии, 5-кратный был MVP матча всех звезд, 5 раз выигрывал серебряную биту, 72,4 вар итоговые согласно Baseball Reference, 260 хомранов, 3465 хитов, 358 баз украдено и average выше 300, да, 310. Итоговый. 20 лет Дерек Джитер играл за Нью-Йорк Янкис. Очень много споров. У многих, откровенно говоря, просто пожар, потому что, ну, когда говорят, что там лучше там новичок был американской лиги, да, но если посмотреть на, например, на его статистику и на статистику условного Пита Алонса, то это просто, ну, грубо говоря, там Джитер даже не был бы когда-то замечен. Сергей, я хочу спросить и задать вопрос тебе. Почему у людей пожарит, почему у людей горит, когда начинают восхвалять великого и могущественного Дерека Джитера?
Дерек Джитер – один из величайших атакующих шортстопов в истории. То есть он выбил больше 3000 хитов, уже пока, это уже как минимум плюсик в резюме для зала славы. То есть он много баз крал, выбивал хоумраны, ну, достаточно часто для шортстопа. Он был так называемым клатчевым игроком, постоянно очень много хоумранов выбил в постсизоне, то есть 20 хоумранов у него в постсизоне, то есть это один из лучших показателей в истории, но горит у людей в основном из-за того, что шортстоп должен уметь защищаться. Дерек Джитер один из худших защитников на шортстопе в истории. Особенно для такого большого промежутка, для такой большой карьеры, как у Джитера. То есть показатель ДРС у Джитера, то есть количество ранов, сохраненных в защите, то есть худший худший показатель у него в истории измерений. Ну, измеряют, конечно, недолго этот показатель. Всего с 2002 года, если не ошибаюсь. Но у Джитера минус 150 ранов. То есть он очень был плох. При этом у него 5 золотых перчаток. Что говорит нам о том, что золотые перчатки все-таки не, частенько уходят не тем людям. Плюс джиттер у нас сердцеед какой-то, то есть, я не знаю, людям он не нравится. Ну, не нравится. Была история, на ESPN составили бейсбольную команду из его этих девушек.
Ага, да, было такое.
Да, то есть, такое тоже не нравится людям, то что...
Ну, в Америке так тем более. Да. Ну и, Сергей, я, наверное, подмечу, что как раз-таки все его золотые перчатки и были уже, получается, во второй части его карьеры получены. И вот очень такой забавный вот этот факт, что в 2014 году, когда ему было 40 лет, когда он провел 145 игр, там, ну, ничего там особенно там крутого не сделал, но при этом был выбран в зал славы, наверное, ну, наверное, потому что...
На All-Star, ты хотел сказать.
А, All-Star, да, All-Star, спасибо. Наверное, все-таки из-за того, что знали, что карьеру он заканчивает, и так что-то вроде утешительного приза. Но, тем не менее, на эти вещи многие смотрят. Окей, логика Сергея понятна, и все, когда употребляют выражение, что один из лучших шортстопов, а настоящие знатоки бейсбола, они любят подчеркнуть, что шортстоп это все-таки... когда ты умеешь держать ловушку в руке, когда умеешь ловить мячики, но, тем не менее, Джиттер за счет атаки выезжал. И...
Да, Артём! Еще... Подождите, подождите. Еще... Давай. Еще у Джиттера, то есть, настолько большой эгоизм был, что то есть, из-за него лучший игрок поколения, Алекс Родригес, когда он перешел в Нью-Йорк Янкис, не смог играть на своей родной позиции, ему пришлось переместиться на третью базу. И при этом Родригес был намного качественнее в защите, чем Джиттер. То есть Янкис...
Это уже решение все-таки руководства, наверное.
Ну да. Но я думаю, что все-таки это обсуждалось с игроками, скорее всего. То есть... не смогли любимчика публики передвинуть с шортстопа, то есть с самой важной позиции. Вот как-то так.
Интересно. Артём, как ты считаешь, какие у тебя есть тейки или что ты с лопаты накинешь?
Мне на самом деле кажется, что Джиттер это такая лакмусовая бумажка, вот в принципе Нью-Йорк Янкис, по крайней мере, последние там. Обозримое будущее, прошлое, для, по крайней мере, для нас, которое, это то, что мы застали, то, что мы примерно прекрасно себе представляем. И вот это отношение к Джиттеру, это в целом как отношение к Янкис. И то, что он провел за них всю карьеру, вот эти вот скандалы с эгоизмом его какие-то определенные, это вот все само за себя набрасывает. Те, кто против Джиттера, они против Янкис. Те, кто за Джиттера, они, скорее всего, за Янкис. И в любом виде спорта есть такая команда, которую больше всего и любят, и больше всего ненавидят. Там в футболе это какой-нибудь Манчестер Юнайтед. В американском футболе это там раньше Даллас, теперь, наверное, Патриотс уже. И по отношению к подобным командам всегда будет очень много на одном и том же месте и позитива, и негатива. А Джиттер, потому что играл за Янкис, наверное... получил свой билет в зал славы уже тогда, когда он стал самым... стал лидером по хитам в истории Янкис. Мне кажется, вот когда он обошел Джо Димаджо, он, в принципе, себе уже билет в зал славы так или иначе получил. Иначе, мне кажется, и быть не могло. А то, что он это достижение еще развил, еще увеличил, его беттинг в постсизоне тоже, мне кажется, это даже не несколько, это сильно больше, чем его минусовая защита. Должен ли он был выбран единогласно? Вот тут уже более веселый вопрос. Сергей, я думаю, уверен, что нет.
Конечно, вот. Нет. Я болел за то, чтобы он не получил 100%.
А вот скажи, в своем личном рейтинге кто получил бы больше процентов? Джиттер или Ларри Уокер?
Ой, ну это сложный вопрос. Но Джиттер больше заслужил за славу, чем Ларри Уокер.
Ну, то есть у нас не стоит вопрос, что Джиттер не должен туда попадать вообще. Это уже хорошо.
Нет, Джиттер это 100% первый, то есть с первой попытки должен был попадать. То есть без вариантов.
Ну, я тоже так считаю, но просто всем, наверное, не нравится хайп, который вот этот тут поднят, потому что, опять же, если даже говорить про крутую атаку и про хитерский стадион Нью-Йорк Янкис, у Джиттера только 3 сезона из 20 лет, когда он выбил больше 20 хоумранов. То есть...
Ну, просто такой игрок не на пауэр больше он-то.
Ну, он хитер, да. У него задача выбить по 200 хитов. То есть он в 38 лет, он практически добрался до своего рекорда 219 хитов за сезон, а в 38 он выбил 216. То есть попробуйте, грубо говоря, с разницей в 10 лет повторить такое же количество. Ну, окей, раз у нас нет вопросов больше про так называемую легитимность и легаси, да, все рады, я предлагаю немножечко более к такой свободной форме подкаста приступить и поговорить уже про игроков, которые попали, которые не попали, высказать свое мнение, как вы считаете, должны были они попадать, не должны были они попадать. Ну, например, если мы возьмем бюллетень этого года, то есть еще такая интересная маленькая личность, это Джейсон Джамби, это тот самый игрок, который любил подбухнуть из фильма «Манибол», человек, который изменил все, которого обменяли, я думаю, вы сразу вспомните, если смотрели. 50 вар набрано 2000, за 2000 хитов, 440 хомранов он выбил. Его average 277 и 916 ОПС за карьеру. Тем не менее, он в первый же год выхода в бюллетень набрал всего лишь 6 голосов, а это 1.5%, и, соответственно, из дальнейшего голосования он выбывает. Сергей, что скажешь? Это все-таки
стероиды.
Игрок. Это все-таки стероиды, тема, которая будет всегда существовать и которую никогда не простят.
Да, скорее всего, да, из-за стероидов. Ну, я думаю, что у него вот по вару, допустим, это 50 это маловато для игрока, то есть, который уже под конец карьеры больше на DH играл. То есть это первая база, вот это все, нет, это маловато. Но... Цифры не очень хорошие для вот для игрока, который вообще не играет в защите практически.
Ну, то есть, ты хочешь сказать, что те же там и Марк Маквайер, и Сэмми Соса, и Консеку, и вот тот же Джамби никогда не попадут, да, в зал славы ни с помощью решения ветеранов?
Ну, Соса выбил 600 хоумранов, во-первых. Это, то есть, это единицам удалось в истории.
Ну, а у Маквайера сколько? У него тоже какое-то большое количество.
Да, у Маквайра был рекорд по хоумранам до Барри Бонса.
Он вообще бил, да. То есть, ну, если одному вход закрыт, то и второму конкуренту, я думаю, тоже. И они будут висеть. Не знаю, может быть, такая же, конечно, судьба и будет ожидать, как у Уокера. Там, на последний год все-таки захотят его взять. Но того же Бонса, на мой взгляд, глупо было бы не брать зал славы, несмотря на все это. Потому что для меня это игрок, который... все-таки пошел на поводу, ну, он был элитным, и в силу того, что его как бы обидели, расстроили, он решил пойти по стопам тех, кто, так сказать, осквернил, если так можно сказать, да, свое имя. Ну окей.
Мне кажется, в зале славы пора уже сделать такой отдельный зал, где будет сверху написано «стероиды». И будет брошюрка, которая будет предупреждать. Все люди, которые там, были пойманы на употреблении, и поэтому вообще заходить сюда или нет, на ваш страх и риск. А там уже дальше пойдут все вот эти вот личности спорные, которые там были пойманы на том, что они что-то кушали. И вообще, вот попасть в бейсбольный зал славы ведь сложнее всего, чем в любой зал славы в других видах американского спорта. Согласны?
Ну, я не совсем знаю структуру, как попадают в НХЛ.
Хорошо, Сергей, ты согласен?
Ну, в бейсбольной точно сложнее, чем попасть, чем в зал славы баскетбола.
Ну да, если Трейси Макгрэди залетел так быстро, то я уже не знаю, что можно сказать.
По поводу футбольного и хоккейного я не уверен, что это... Ну, хоккейный тоже легко попасть, по-моему, там берут и не только из НХЛ людей. То есть, а вот футбольный достаточно тоже тяжело попасть. Все-таки.
Если, так, если мы будем абстрагироваться, то изначально, если ты попал в высшую лигу, то это значит, ты прошел бешеный путь вот этих вот всех минорных лиг. Там в том же NBA, в том же NHL или американском футболе, ты, по сути, с драфтом уже можешь сезон сразу проводить. То есть тебе дают себя показать. В бейсболе ты должен, тебя тыкают лицом в грязь на каждом уровне, и только потом ты должен пробраться, только потом тебе дают эту заветную джерси, и только потом тебе еще нужно отыграть минимум 10 лет и показывать крутой результат. И еще, отыграв 10 или больше лет, крутую карьеру, тебе могут сказать: не, чувак, ты не подходишь для зала славы. Ну, если так рассуждать, то просто ступенек, которых нужно пройти, да? Вот если вот это вот, потому что там в американском футболе, в NBA, NHL совершенно все не так. Ну окей, ну а как вы думаете, Барри Бонс, надо его включать или нет?
Думаю, что да.
Да.
Это великая история, как ни крути.
Которая, ну, все-таки это же история, которая не с самого начала пошла по темной тропинке, а которая была вынуждена пойти из-за бездействия самой лиги, которая это допустила, которая за этим не следила и...
Ну да, это как кокаиновая эпоха в НБА. Давайте оттуда никого не включать, потому что они нюхали кокаин.
Он жертва времени. Но есть же тот же Пуч Родригес, который попал.
В те времена жрали примерно все. Вот по такой логике можно будет добавлять зал славы тех, кто просто не жрал. Этого уже будет достаточно. Просто время такое. Куча стероидов были просто разрешены, и даже никто не думал, стероиды это или не стероиды. У людей в раздевалках лежали таблеточки, которые они перед матчем закидывали, запивали водичкой, шли себе на поле играть. Ну, да, такая эпоха. И странно кого-то обвинять и клеймить, а кого-то просто, ну, о ком-то забывать. Скорее всего, большинство было примерно одинаковым тогда. И все были в курсе всего и ели примерно одно и то же. Может быть, кто-то из этого большинства там действительно где-то переусердствовал или, ну, совсем пережестил. Конечно, такие люди тоже всегда будут. Но как-то лицемерно, мне кажется, это вот теперь кривить носом и говорить: не, ну вот это стероиды, это, конечно, нельзя. И вот это вот то, с чего мы начинали этот подкаст, с анонимности, мне кажется, вот эта анонимность, она способствует этому лицемерию. Темы и причины, они замалчиваются, и получается, что... Ответы, они как бы висят в воздухе, но в виде каких-то домыслов, мифов, слухов и очень странных, в принципе, подходов. Вот это мне не нравится.
Еще проблема с Бонсом и с Клеменсом, то есть это основные игроки, которые, ну, то есть страдают от вот этого, от пренебрежения к стероидам, они все-таки до стероидной эпохи, они уже себе заработали легаси на зал славы. То есть они, то есть, если они принимали стероиды, то только чтобы оставаться такими же конкурентными на настолько же высоком уровне, чтобы, ну вот так вот.
Чтобы не забывали про них, да, как и с Бонсом произошло. Да, Артем, ты раскрыл начало подкаста только через 40 минут после того, как мы стали говорить. И, наверное, я вынужден с тобой согласиться, потому что если ты получил такое право, если ты получил такую возможность голосовать и выбирать, то будь добр, голубчик, объясни, почему ты кого-то топишь, а кого-то возвышаешь. Тем более ты журналист, который якобы, ну не якобы, который должен везде обо всем говорить и рассказывать. Ну окей, сейчас я, наверное, Сергею задам вопрос. Я когда анализировал и смотрел игроков, которых нет в зале славы, то мне почему-то очень сильно запомнилась фамилия Джонни Дэймона, потому что, как ни странно, в первый свой год он тоже не попал в зал славы. В первый год голосования он получил 8 голосов, это практически 2%. И сразу вылетел. В тот год он был вместе с Чипером Джонсом, Джимом Томом, да, и Амаром Вискелем, который до сих пор болтается. Потому что по карьере там 2000, практически 800 хитов, там те же 56,4 вар, 408 бас он украл, это очень много. 18 лет играл в MLB, выиграл две мировые серии. Он тоже был допингистом? Не знаешь, Сергей?
Да просто Джонни Дэймон, он был таким больше с этим солдатом. То есть он не был звездой прям сильный. Он именно был вот с солдатом, который крутой игрок, но не звезда.
Вот. Тем не менее, очень круто он и в аутфилде бегал, и базу он здорово крал. У него какое-то вот это чутье было, вот он и быстро бегал. Ну, не знаю, мне такие игроки вообще по душе. Я просто не понимаю, ну неужели не могли бы даже его там пару лет хотя бы поддержать из-за уважения? Неужели только 8 человек из этого списка, да? Сколько у нас там? Практически под 400, да, журналистов голосуют?
Да, примерно. 390 с чем-то,
по-моему. Ну да, ну под 400, да.
Каждый неужели год только... меняется. Ну по 400,
неужели...
да.
Неужели только 8 решили, что можно этого человека оставлять? Ну, как-то вот прям... Ну, ладно.
Я когда читал блоги там, ряда журналистов, многие же действительно пишут полностью открыто в своих бюллетенях, как они голосуют и почему. И вот неоднократно я встречал такую аргументацию, мол, я такой-то, такой-то, я сторонник коротких бюллетеней, чтобы максимум там каждый голосовал за нескольких человек. И вот там они дальше каждый по-своему объясняет свою позицию. И вот эта вот традиция получается, ведь вот если брать всех бейсболистов там, Америки, Канады, пула MLB, назовем это так, процент, который доходит вот от начала пути до зала славы, это будет вообще какая-то ничтожная цифра. И, наверное, вот эта вот элитарность, прям элитарность элитарности, она... может быть, и не так плоха, как идея. И мне кажется, эти журналисты так иначе, они пестуют эту идею и стараются, так как это отчасти в их руках, влиять на это, так как им это видится и нравится. Поэтому действительно только даже не просто звезды, а суперзвезды у многих людей попадают до галочки в бюллетене.
Ну, если такие, там, как там тот же и Амар Вискель, да, потом наш этот Курт Шиллинг.
Вот Курт Шиллинг, мне кажется, самый интересный персонаж в бюллетене нынешнем.
Ну, во-первых, помимо того, что он дико, ну, он крутой питчер, но совершенно несносный человек, он... Его просто журналисты хейтят, ненавидят. Он никогда не хотел им давать интервью. Он надевает футболки и кепки с Трампом в поддержку власти. В общем, все самое хайповое, что происходит в политике. И там он, и как раз-таки он на стороне тех, кто на стороне меньшинства, кого больше всего хейтят. И как вот таким людям быть, которые открыто показывают свою позицию, не поддерживают, вернее, поддерживают там режим или политику своего государства, которая больше всего бесит, ну, все население, и вот как таким быть? То есть ты проявляешь свою позицию, а тебя за это еще журналисты могут задушить.
Не, ну там проблема с Шиллингом, что он не только, не просто поддерживает там республиканскую партию и президента, а то, что он его риторики, они очень... Ну, крайне... Чуть ли не экстремизм.
Да,
не,
да.
Не просто агрессивно, они там экстремизмом где-то попахивают. То есть совсем
такой
у него... Да, у него... Да-да-да.
Но у него был какой-то твит, что там чуть ли не смертью журналистам он каким-то угрожал, или какая-то такая ерунда была. И очень странно, если большинство из них потом будет за него голосовать. Хотя, сколько он в этом году получил? Процентов 60, по-моему, или...
Да, да, у него такой большой процент был, и он, мне кажется, может попасть в ближайшем будущем.
Но в следующем году будет интересно посмотреть.
Жалится, да.
Как игрок, мне кажется, он абсолютно заслуживает, наверное.
Я могу ошибаться, у Бонса и у Шиллинга у них, по-моему, по два раза осталось.
Да.
Вот. Ладно, давайте коротко еще пробежимся по двум игрокам, которые я предложу. Это игрок, который набрал 70 практически вар, выбил 2600 практически хитов, 555 хомранов, девятикратный обладатель награды Silver Slugger, 12-кратный участник матча всех звезд, два раза выиграл мировую серию, был MVP мировой серии, и это Мэнни Рамирес. И насколько я понимаю, что тут больше стоит мнение из-за всех его наркотических тем, да, скандалов, не хотят его включать. Или он тоже, Сергей, был пойман на допинге?
Он на допинге был пойман, причем даже не в стероидную эру. То есть, во-первых, он играл в стероидную эру, а еще его потом поймали на допинге под конец карьеры, то есть, когда...
Ну, вот сколько я читал информацию про Рамиреса, просто по поводу допинга это у меня вылетело из головы, а по поводу наркотиков, он же, ну, все время его на наркоте ловили, постоянно. И он отходил от MLB, там, толстел нереально, пытался вернуться, его брали, и получалось, и вот не может он, так сказать, закончить эту песню. Как ты думаешь, какие у него шансы попасть в зал славы?
Ну, я думаю, что его журналисты не выберут.
Не жалится, да?
Да.
С таким бэкграундом, мне кажется, в современную эпоху можно только парей стать, когда тебя будут все избегать. Потому что Опять-таки, мне кажется, многие журналисты относятся к голосованию за зал славы как к такой какой-то социальной ответственности в том числе. И они считают, что они как лидеры мнений, популярное сейчас выражение. И к своим голосам, к своему выбору они относятся примерно так. То есть помимо того, чтобы человек был крутым игроком, они еще смотрят на то, какой он пример, какой он человек, какой он...
Аура какая.
Ну да, да, да.
Ну, это, конечно, что-то да, это, в принципе, это в Америке такая система, все смотрят на все, что помимо игрока окружает его, и давайте, наверное, к последнему игроку, который волнует всех больше всего, после того, как вот эти все конфликты возникли по поводу Хьюстон Астрос, Пит Росс официально заявил, что он будет просить и требовать лигу о том, чтобы его вернули, чтобы ему дали право стать хоффером, так называемый, да, Hall of Fame, членом Зала Славы, потому что если взглянуть на список его заслуг и наград, то это просто какое-то месиво, то есть ты не понимаешь, почему так с этим человеком произошло. 17-кратный участник матча всех звезд, мировая серия 3 раза, лучший новичок.
Просто число его хитов назови, и все.
MVP мировой серии. У него 3 раза он был лучшим по эвериджу. 4256 хитов. Это какой-то, ну, то есть 4000 хитов, те, там, единицы, по-моему, кто вообще зашел. Я даже не помню, сколько у Мюзела, но точно у него за 3-ку есть, но...
По-моему, только у Коба и у Роуза 4000 хитов.
Карьерный практически...
В MLB.
Ну да, есть очень еще и Чиро Сузуки, но у него там примерно косарь в Японии хитов. А так, общий карьерный, да, у него даже на 60 выше, по-моему, чем у Пита Роуза, что-то около того.
Ну, это 14 тысяч эдбетов. Это что-то невероятное. Но, тем не менее, гэмблинг, и допинг, и росление там всяких... детей, то ставки, будучи менеджером, когда он... Ну, в общем, просто какая-то дичь. Как вы считаете, вот сопоставимо, например, все действия Пита Роуза с действиями там тех же игроков Астрос? Это если возвращаясь к прошлому подкасту, так быстро, прям быстро спросить.
Странный вопрос, по-моему.
Странный вопрос?
Потому что это совершенно разные вещи. Ну, то есть это... Нужно отдельно сравнивать, прям так сопоставлять я бы не хотел.
Ну
бы.
Ладно, скорее тогда давайте тогда переформулирую вопрос, соответствует ли как бы действительности, реальности вот действия, которые совершаются в текущее время командами, действительно ли они такие, не такие жесткие, как поступки Пита Роуза, и имеет ли он право на апелляцию, или все-таки надо вот этого легендарного крутого игрока... Вот именно тот случай, когда есть крутой игрок, есть его бешеная карьера, его нереальные заслуги, но то, что окружает его, как раз-таки та самая аура и его действия в социуме, они не позволяют ему попасть в зал славы.
Мне кажется, это нормально. Как я вначале говорил, зал славы это не какая-то там универсальная лишь игротская метрика. Это в том числе то, как на тебя смотрят со стороны, как на тебя смотрит общество. Как оно тебя принимает и не только как спортсмена, но и как персонажа, личность.
Сергей, а ты как считаешь?
Ну, смотри, бейсбол в Америке это не просто, то есть какой-то вид спорта, это там целая, то есть культура, это национальное достояние в США. То есть я поддержу Артема, то есть игроки должны быть то, не только крутыми на поле бы, но и за пределами поля каких-то там ужасов не натворить.
Ну да, приезжает такой маленький мальчик с отцом в Куперстаун, и тот его подводит его к стенду с Питом Роузом и говорит, ну тут вот сынок вот Пит Роуз, бла-бла-бла, там 4000 хитов, растление малолетних, давай я тебе куплю его майку.
Употребление, допинг, употребление да. Допинга. Сейчас я тебя научу делать ставки, как делал это он. Ну, ладно. Если... Мое же все-таки на конце мнение, что, может быть, пройдет какое-то количество времени, и время, как говорится, лечит, но что-то я в этом сомневаюсь, потому что последняя игра Пита Роуза была в 1986 году, а это практически, там, сколько-то, 30, практически 30 лет уже прошло, и тем не менее мнение общества остается идентичным, да, с того же момента, когда он был пойман. И не стоит питать каких-то определенных иллюзий по тому же и Мэнни Рамирезу. Скорее всего, он будет достойно барахтаться в этой бюллетени, и его тоже не выберут. Но очень радует глаз то, что все-таки такие игроки, как и Ларри Уокер, попадают в зал славы, что они останутся и останутся в нашей памяти, и все их игровые достижения. И это все-таки остается такой очень щекотливой темой для обсуждения, которая нет какой-то золотой середины, и мы не можем оценить и понять, действительно ли есть какая-то определенная градация. Ну а пока что выбор журналистов и выбор комитета ветеранов, да, и напоследок хочется сказать, вот последние такие, по-моему, в прошлом году был выбран комитетом ветеранов такой игрок Гарольд Бэйнс, который выступал большую часть карьеры за Чикаго White Sox и был аутфилдером, но все-таки большую, ну, половину практически карьеры провел на DH, и у всех как бы люто подгорало, но все успокоились. Потом приходят Мариано Риверы, Дерики Джиттеры, да, и все про этих Гарольдов, Бэйнсов забывают. Но, опять же, все начинают придумывать про то, что DH не должен быть в зале славы, и первая база может не соответствовать, но это, говорю, повторюсь, опять же, это остается все на уровне наших разговоров и на уровне обсуждений. Ну что, друзья, я думаю, предлагаю, наверное, мы на этой грустной, такой интересной ноте закончим. С вами был SportHub, команда First Based. Меня зовут Денис Володько. С нами был Артем Калиновский и Сергей Самошкин. Всем спасибо. Ждите наших следующих подкастов. Всем пока.
Пока.
Пока.